Издательство «Эксмо» представляет. Александр Томонников. Человек с двойной тенью. Глава первая. Своей жизнью Георгий Миловидов был очень доволен. Он считал себя везунчиком, счастливчиком и во всех отношениях успешным человеком. Шутка ли? Ему только недавно исполнилось 30 лет, а он уже заместитель директора угольного треста. И живет не где-нибудь, а в большом красивом городе Сталина. И не в какой-нибудь хибаре или коммуналке, а в отдельной квартире со всеми мыслимыми удобствами. Плюс хорошая зарплата, плюс персональная машина. И это только начало служебной лестницы. Да-да, у руководства треста он на хорошем счету. Да что там руководство треста? Даже столичное начальство, бывая в Сталине, не раз намекало Георгию Миловидову, что впереди его ждет просто-таки головокружительная карьера. Сейчас, мол, 1940 год, потерпи еще годик, поработай заместителем, наберись опыта, а вот настанет 1941 год, и мы непременно будем продвигать тебя дальше. Такие специалисты, как ты, стране нужны просто до зарезу. Впереди грандиозные промышленные задачи, а ты молодой, грамотный, амбициозный, умеющий мыслить перспективно и творчески. Член партии. Что еще надо для отменного руководителя? А еще Георгий Миловидов был хорош собой. Просто-таки красавчик. Женщины ему так прямо об этом и говорили. А многие мужчины завидовали. Кстати, о женщинах. Они Георгия очень любили, просто-таки обожали. Да и как не любить такого красавца? Ни одна дама строила относительно Георгия планы и мечтала стать хозяйкой в его роскошной квартире. То есть, иначе говоря, стать Георгию женой. Да при том, какие это были дамы. Молодые, красивые, отцы которых были сплошь видными партийными и хозяйственными руководителями. Такой союз, безусловно, сулил Георгию дополнительные жизненные выгоды, но, несмотря на это, обзаводиться семьей он не торопился. А зачем? Нет ничего дороже свободы. А семья, как ни крути, свободу ограничивает. Так считал Георгий. А кроме того, ему и без супруги хватало женского внимания. Можно даже сказать, что такого внимания было в избытке. Да и как не быть при таких-то его достоинствах и при таком положении? Редко какую ночь Георгий проводил в одиночестве. Всегда находились желающие из числа местных и заезжих красавиц провести с ним ночку-другую в его роскошных апартаментах. Конечно же, большинство таких красавиц настаивали затем на официальном продолжении отношений, то есть намекали о своем желании выйти за Георгия замуж. Приходилось изыскивать способы и находить слова, чтобы объяснять таким настойчивым дамочкам, что семейная жизнь не входит в житейские планы Георгия. Красавицы реагировали по-разному. Кто-то молча разворачивался и уходил, кто-то норовил влепить Георгию пощечину. Бывали и такие, кто устраивал скандалы и даже жаловался на Георгия в партийные верха. Дескать, обратите внимание и примите меры. Ваш красавец ведет себя аморально. Случалось, что Георгия даже вызывали в эти самые партийные верха для выяснения причин поступавших на него жалоб и для профилактических бесед. «Ну, они-то, эти дамочки, кто такие?» — обычно отвечал Георгий на все партийные претензии. «Разве я их к чему-то принуждал? Разве я их брал силой? Сами того захотели. Еще и упрашивали, пригласи, мол, к себе в гости. По пятам ходили, проходу не давали. Ну, что желали, то и получили. Так и на что им жаловаться? На то, что я не хочу их брать в жены? Так и не возьму таких-то. Это мое человеческое и партийное право. Кого мне брать в жены, а кого не брать? Для чего мне такие сговорчивые? Эдак их уговорит любой». В ответ на такую риторику партийное начальство смущенно чесало в затылке или за ухом и говорило Георгию: «Ну, ты там все равно поумерь свой пыл. И чтобы твои красавицы тоже не жаловались, а то мало ли что, дойдет до верхов, а оно тебе надо. Ты у нас перспективный и подающий надежды молодой руководитель. Это к чего доброго пустишь под откос всю свою жизнь? Из-за баб-то. Зачем тебе это? Да и нам докука». «Куда, — спросят, — вы смотрели? Товарищ морально разлагался прямо на ваших глазах. А вы что же? Так что ты там смотри. А лучше женись. А в раз остепенишься». «Ну, так для этого надо прежде влюбиться», — возражал Георгий. «Так и влюбись», — пожимало плечами партийное руководство. «В чем же дело?» На том обычно разговор и заканчивался. Нельзя сказать, что Георгий не делал выводов из таких разговоров. Выводы делать приходилось, иначе и впрямь рано или поздно ему могли припаять аморалку со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. Но вместе с тем и отказываться от такого удовольствия, как интимные отношения с женским полом, ему тоже не хотелось. После долгих размышлений Георгий напал на удачную, как ему показалось, мысль. Перед тем, как пригласить какую-нибудь очередную красавицу к себе в гости, он стал проводить с нею осторожные предварительные беседы на тему о том, с какой целью красавица собирается к нему на ночлег. Просто так, чтобы приятно провести время, или рассчитывает на дальнейшие отношения в смысле замужества. И если оказывалось, что дама была не прочь продолжить отношения и намекала на какие-то перспективы, Георгий тут же прекращал с такой дамой знакомство. Как говорится, побережешься, целее будешь. Но даже при таком избирательном отношении Георгия к женскому полу знакомых у него хватало. Тем более, что оставалось еще одно удовольствие — рестораны. Рестораны были страстью Георгия, его любимым времяпрепровождением. Ему очень нравилось приходить по вечерам в ресторан, садиться за столик, заказывать еду и напитки, да не просто заурядную еду и напитки, а нечто утонченное и изысканное, чего на других столах не было. Вечернее посещение ресторана было для Георгия своего рода ритуалом. Ему нравилось сидеть в одиночестве за столом, смаковать вино или коньяк, нарочито лениво ковыряться в тарелках закуской, смотреть по сторонам и ловить направленные на него взгляды. О, эти взгляды! Наверное, это было главное, зачем Георгий приходил в ресторан. Сколько всего было в этих взглядах? Уважение, восхищение, зависть, потаенная, а иногда и откровенная злоба. Да мало ли кто и как на него смотрел. Большинство посетителей ресторана были здесь людьми случайными. Для них ресторан был редким праздником и, наверное, выдающимся событием в жизни. Все-таки жизнь была трудной, не слишком богатой, хлопотной, и потому большинство людей было не до ресторанов. И потому Георгий казался посетителем ресторана обитателем какого-то другого мира, где не было тяжкого труда и нелегкого быта, не было забот и волнений. Разумеется, жителю такого мира полагалось завидовать. Умеют же устраиваться в жизни люди. Ну, а где зависть, там и злобность. И то, и другое чувство, которое Георгий вызывал у окружающих. Ему нравились, он любил быть в центре всеобщего внимания. Ему нравилось ловить на себе прямые, потаенные и перекрестные взгляды, читать эти взгляды, изредка отвечать своим взглядом, насмешливым, нарочито равнодушным, многосмысленным. Он, Георгий, ощущал себя существом, которое во всем выше, разумнее и удачливее, чем те, кто сидит за соседними столиками. И такое ощущение наполняло его гордостью за самого себя, столь успешного в жизни и красивого собою. А еще в ресторанах были женщины. Это было второе удовольствие, ради которого Георгий приходил в ресторан. Редко какой вечер ему удавалось досидеть в одиночестве за своим столом. Рано или поздно к нему обязательно подсаживалась какая-нибудь ресторанная красотка, а дальше все понятно. Дальше все следовало по своему обычному сценарию. Все было предсказуемо, но вместе с тем желанно и приятно.